Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 15 апреля. Сегодня говорим вот о чем. Вчера во время визита на один из участков фронта главком ВСУ Александр Сырский заявил в своем телеграм-канале, что Россия сосредотачивает силы для прорыва западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец-Донбасс и захвату Часов-Яра. Прямая речь. Реализация планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага, написал главком. И продолжил. Вместе с тем угроза остается актуальной. С учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов-Яр до 9 мая. После этого президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что ситуация на донецких направлениях утяжеляется. Проект Deep State накануне сообщил о полной оккупации россиянами села Богдановка к северо-востоку от Часов-Яра, что опровергли в Минобороны. Прямая речь. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем силам обороны, идет бой. Враг не прекращает штурмов, ответили в ведомстве. А уже после этого, в ночь на 15 апреля, Deep State сообщила о новом продвижении к востоку от городской черте, если судить по карте. В студии поговорим сегодня о том, когда Россия может ударить по Часов-Яру и как может выглядеть эта атака. Что имели в виду Сырский и Зеленский, говоря о утяжелении ситуации к востоку от города? И как атака Ирана на Израиль поменяет отношение Конгресса США в плане военной помощи для Украины? Еще мы покажем спутниковые снимки последствий прилета в Луганске и расскажем, каким был Бахмут до оккупации российских войск. С нами будут майор Нацгвардии Украины, офицер секции планирования бригады «Рубиж» Дмитрий Кожубенко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и эксперт программы «Северная Америка» Совета внешней политики «Украинская призма» Александр Краев. Принимайте участие в нашем разговоре, друзья, по номеру +38 095 151 95. Можете писать в наши Вайбер и Телеграм. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его сейчас не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Здесь, по данным украинского генштаба, силы обороны отбили атаки армии РФ возле Часов-Яра, Нового, Клещеевки и Нью-Йорка. Проект Deep State сообщает о продвижении противника на востоке от Часов-Яра. Авиация била по Катериновке и Нью-Йорку. Западный край Донецка. Генштаб сообщает, что на Авдеевском направлении агрессор атаковал вблизи Новобахмутовки, Уманского, Новокалинова, Первомайского и Нетайлова. Deep State отмечает, что агрессору удалось продвинуться возле Новобахмутовки. На Маринском участке ВСУ продолжают сдерживать российские войска под Красногоровкой и Новомихайловкой. Активно работала российская авиация. Авиаудар. Новобахмутовка, Очеретина, Первомайская, Новокалинова, Нетайлова, Бердичи, Уманская, Семеновка, Яснобродовка, Красногоровка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Армия РФ наступала в районе Белогоровки. Авиаудары агрессор нанес по Купянску, Петропавловке, Подолам, Кисливке, Новосадово, Белогоровке и Серебрянскому лесничеству. На юге Донецкой области российские войска наступали под Старомайорским, но успехов не имели. Под авиаударами были Сторожевое и Старомайорское.
Этим утром Россия нанесла ракетный удар по центру Славянска. Это был гибрид планирующей бомбы и ракеты «Гром-Э-1», как уточнили в полиции Донецкой области. В результате обстрела на проезжей части образовалась воронка. Также разрушено два многоквартирных дома, учебное заведение и банк. Глава Славянской военной администрации Вадим Лях отметил, что пострадавших нет. С местными жителями после ракетного удара пообщался наш корреспондент Сергей Горбатенко.
Ви були тут, коли прилетіло? Як це все відбувалося?
Та ну як, ми ще спали.
Вибух сильний був?
І все.
Сильний вибух був?
Так. Да.
Ну хоч нікого не поранило, нормально все?
Я бачу, що в мене от на другому поверсі, то там черненьке. Воно в мене побите. Мають ремонтуватися, може дійдуть до мене, бо виміряли. От. Та я бачу, що те, що відкрите було. Я рано встала, думаю, хто його відкрив? І форточка відкрита.
Але вас не було, коли прилетіло туди, так?
Я була, я не знаю, коли суприв. Я вийшла тільки, що в коридор винести сміття, то напроти мене, я в п'ятій квартирі, а шоста, сьома квартира, то там біля дверей просто розкололася, бачу, розкололася стіна і двері.
С нами на связи майор Нацгвардии Украины, офицер секции планирования бригады «Рубиж» Дмитрий Кожубенко. Дмитрий, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня.
Дмитрий, расскажите, что сейчас происходит на Бахмутском направлении? Я так понимаю, сейчас ваша бригада, ну, держит оборону там.
Так, дійсно, наша бригада «Рубіж» зараз тримає оборону на одному із напрямків Бахмута. Ситуація на даному напрямку є досі дуже складною і напруженою. Противник кидає все більше і більше сил для того, щоб прорвати нашу оборону і вийти до каналу Сіверський Донець-Донбас або ж до річки Сіверський Донець. Для цього противник підтягнув значні резерви піхоти, значні резерви техніки, а також дуже часто застосовує армійську авіацію, а також артилерію різних калібрів. Не забуваємо про FPV-коптери, про коптери із скидами. Все це застосовується противником широкомасштабно. Ліміту, здається, таке враження, що в нього в цьому нічого немає. Ліміту він фактично безперервно це проводить. От, свою піхоту він не жаліє. Піхота в них йде в м'ясні штурми, як це було під Авдіївкою, як це було раніше і в Бахмуті, і під Бахмутом, ще коли була оборона даного міста, так і зараз. У них одна єдина тактика – це виконати задачу будь-якою ціною, не рахуючися із життям своїх військовослужбовців. Тому була така інформація, що противнику поставлена задача захопити місто Часів'яр до 9 травня, так як рашики, вони прив'язані до сакральних дат, 9 травня, це у них там День Побєдобєсія і все інше, тому вони зараз пробують зробити все можливе і неможливе для того, щоб вийти за Часів'яр уже до 9 травня. Хоча я сумніваюся, що в них це вийде, тому що леви із Сил оборони України, безпосередньо із бригади «Рубіж», роблять усе можливе для того, щоб зупинити просування противника або хоча б його зменшити максимально, як це можливо.
Ну, 9 мая там не только Российский День Победы, там и в этом районе по времени инаугурация Путина. То есть там такая двойная дата, так сказать, для армии агрессора. Дмитрий, вы сказали, что ретачивает агрессор пехоту, технику на вашем участке фронта. А, ну, есть какие-то приблизительные оценки по количеству, чтобы понимать масштаб, да, что там находится напротив вас?
Оцінки противника, ну, точної інформації, як такової, немає, тому що противник постійно підтягує нові і нові резерви, тому казати якісь конкретні цифри буде неправильним, але можу сказати з певністю, що перевага противника дуже велика, як у живій силі, так і в техніці, і, звісно, в артилерії і авіації. Але, незважаючи на це, наші воїни стримують усі їхні атаки, нівелюючи їхнє просування в напрямку Часового Яра або в інших напрямках Бахмутського напрямку.
В ночь на 13 марта проект Deep State сообщил об оккупации Богдановки, селок северо-востока от Часов-Яра. Утром Минобороны украинском эту информацию опровергли. Как заявили ведомстве, штурмовые группы российских войск пробились на северную окраину села, но Богдановка сейчас под контролем сил обороны. Вам известно, что там сейчас происходит? Откуда такие разногласия по поводу этого села?
Ні, на жаль, відносно села Богданівка я не можу вам нічого сказати, так як... В принципі, я знаходжуся зараз не на Богданівці, тому те, що чого не знаю, я не, ну, не уповноважений розказувати про це.
Да, можна понять. Ви в этой тактике, которую сейчас агрессор применяет в попытках взять Часов-Яр, видите какие-то аналогии с Бахмутом, с Авдеевкой или там как-то по-новому? Я не имею в виду, да, ну, вообще вот в общих чертах и в частности там на тактических направлениях.
Якщо брати до уваги наступальну операцію під Бахмутом противника, то там була менше задіяна армійська авіація. Уже на Авдіївці противник широкомасштабно задіював армійську авіацію. Він побачив дуже великий ефект від авіаційних бомб ФАБів, КАБів. Вони в себе на каналах постійно там дуже хвалилися, що це їхня нова там інновація, дуже крута тактика, що вони таким чином проб'ють будь-яку оборону, але вони не розказують людям про те, що роблять дані авіаційні бомби. Вони стирають усе, вони роблять просто випалену землю, і не залишаючи нічого. Там просто руїни і воронки. Тому саме так вони побачили ефект на Авдіївці, і тому місто Часів Яр вони також зараз рівняють землею за допомогою даних видів озброєння, що знову ж таки робить Авдіївку, вибачаюсь, Часів Яр в подальшому робить непридатним для життя, тому що там не буде просто де жити в подальшому, тому що його після всього цього потрібно буде будувати з нуля, тому що ФАБи вони і КАБи вони знищують все, вони п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, вони рівняють під нуль.
Институт изучения войны в своем последнем отчете пишет, что российские войска, вероятно, хотят воспользоваться значительной нехваткой снарядов для украинской артиллерии и средств ПВО, ну и захватить Часов Яр, о чем вы сейчас тоже говорите. Поменялось ли что-то в обеспечении артснарядами на вашем участке фронта? Стало легче?
Так, дійсно. Керівництвом Сил оборони України робиться все можливе для того, щоб ми мали хоч відносний... Не паритет, але відносне збільшення артилерійських снарядів. Але, на жаль, без допомоги західних партнерів в достатній кількості це неможливо зробити. Тому що неможливо зняти з якогось напрямку певну кількість БК і перекинути його на інший. Тому що ми просто оголимо наші фланги. Але, незважаючи на це, командування робить все можливе і неможливе. А безпосередньо вже бійці на лінії оборони, вони безпосередньо наші військовослужбовці бригади «Рубіж», вони не зменшують цей розрив в снарядах за допомогою FPV-дронів і коптерів зі скидами. Вони навчилися майстерно керувати даними системами і знищують противника за допомогою даних коптерів. Тому частково можна сказати, що наявність FPV-дронів і коптерів зменшує відчуття того, що не вистачає артилерійських снарядів.
Дмитрий, мы пока вот с вами говорили о параллелях между Бахмутом, Авдеевкой и Часов-Яром, да, ну, в отличие от Бахмута и Авдеевки, Часов-Яр достаточно на возвышенности находится, да, я так понимаю, что это значительно, вот тоже интересно, насколько, да, это упрощает оборону этого города и ломает планы России по возможной оккупации его.
Так, дійсно, Бахмут відносно Часового Яру знаходиться в ямі. Часів Яр вище Бахмута, якщо подивитися навіть на карти. Безпосередньо те, що місто знаходиться на висоті, нам полегшує оборону, так як ми бачимо противника краще, ніж він нас. Ми можемо більш причинно вести вогонь, тому що стріляти зверху вниз набагато краще. Але стріляти – то одне, тут основне спостереження і коригування вогню наявних вогневих засобів, таких як артилерія, піхотне озброєння, там АГСи, СПГ. І саме це дає нам тактичну перевагу.
Спасибо большое вам, Дмитрий, за то, что нашли время с нами пообщаться. Дмитрий Кожубенко с нами был вместе, офицер секции планирования бригады «Рубиж», майор Нацгвардии Украины. Вместе с побратимами Дмитрий сейчас держит оборону на бахмутском направлении. Но, как видим, там сейчас ситуация, по словам президента Владимира Зеленского, утяжеляется. Армия России собирается к 9 мая оккупировать весь этот город. Продолжим тему бахмутского направления, точнее вернемся в прошлое самого города Бахмута. Раньше там жили, росли и работали тысячи людей. Этот город-крепость ВСУ долго обороняли, из-за чего армия России понесла большие потери. Но теперь после российских атак там остались сплошные руины. Моя коллега с телепроекта «Донбасс Реалии» Ольга Теребинская узнавала судьбы трех городов Донецкой области, которые оказались под российской оккупацией. Сегодня начнем с истории Бахмута.
Тихе, затишне, спокійне дитинство. Мій дідусь у дворі зробив з металу тенісний стіл. Мій дідусь працював на тоді ще Артемівському заводі з обробки кольорових металів. Він з металу зробив тенісний стіл. І іноді ми дітлахами, коли темнішало вже, лягали на цей тенісний стіл, дивилися на ці зірки. Зірки над Бахмутом, вони були такі яскраві, такі загадкові. Іноді там щось рухалося, ми думали, що то НЛО летить. От. Дуже затишний двір був, і дві російські ракети з літака одночасно влупили просто по цій п'ятиповерхівці.
Совпало, что мой коллега Сергей Горбатенко, журналист «Донбасс Реалии», родом из Бахмута. И он поделился своими воспоминаниями и эксклюзивным видео. Сергей сам снял его в городе, который теперь разрушен до основания. А ведь до этого Бахмут был одним из самых красивых и старых городов Донбасса. Его визитки не шахты и заводы, а шампанское и соль.
В 1950 році уже існував Артемівський завод шампанських вин.
Бойцы используют бутылки, которые лежат без дела.
Коли Бахмут вже обстрілювали, я туди їздив, робив сюжети з цих прильотів, показував смерті людей. А мама все казала, забери консервацію, бо я ж її робила, щось вона пропаде. Ну і врешті так сталося, що єдине, що я забрав з цієї квартири, це батькові вудлища і мішечок бахмутської солі, ну десь кілограмів 5. Я люблю готувати. Борщі, супи, різні страви. Я знаю, що бахмутська сіль, вона найкраща. Для цього вона створена просто самим Богом. Для того, щоб готувати смачну їжу. І наразі тут у Краматорську цей мішечок зі мною, він десь наполовину спорожнів. Але сподіваюся, що до нашої перемоги мені бахмутської солі ще вистачить.
Благодаря тому, что с начала российской агрессии в 2014-м Бахмут находился достаточно далеко от линии разграничения, это позволило ему развиваться, строиться и даже стать своеобразным хабом для переселенцев с Донбасса.
Сегодня я живу тут, в Бахмуте. Не знаю, що трапиться завтра.
Бахмут жив активно. Тут було багато публічних событий і традицій. На День Соборності України ежегодно 22 января в місті розворачували великий український флаг.
Нагадаємо, вперше на Донбасі синьо-жовтий стяг підняли у Бахмуті над повітовою Земською управою. Це було у листопаді 1917 року, коли Центральна Рада проголосила утворення Української Народної Республіки.
По цій алеї Троянд я майже щодня влітку ходив, спускався до північного ставка. І були там чудові місця, де я ловив таких нормальних карасів. Всі мої фото з риболовлі були зроблені на плівковий фотоапарат. І всі вони лишилися у квартирі батьків. Я сподіваюся, що вони лишилися, що вони дочекаються. Колись я своєму синочку хотів би ще раз їх показати.
Артиллерийские и авиаудары по городу начались еще в мае 22 года. Но на попытках захватить Бахмут войска РФ сосредоточились уже с июля. Начались жестокие бои, которые продолжались больше 10 месяцев. По предварительным подсчетам, российская армия потеряла под Бахмутом около 100 тысяч солдат.
Якщо ж ми говоримо про Бахмут, є таке поняття, і в першу чергу для військових це важливо, військова доцільність. Доцільність точки зору утримання цієї локації, а під час проведення тої чи іншої операції. І Бахмут в даному випадку, він став якраз такою локацією, яка притягувала до себе максимальну кількість ворожих військ. Якраз для ворогів, для росіян, Бахмут став такою собі, знаєте, ідеєю фікс, таким символом, взяття якого грало більше політичну роль.
Там на точці, так.
У тебе, у твоїх батьків, у твоїх дітей забирають щодня по десятками метрів цю землю. Що можна відчувати, коли від тебе постійно відрізають по шматочку плоті? От що ти можеш відчувати? Ти можеш відчувати ненависть, біль, ти можеш слабшати. Боляче це? Ну, по-людськи це боляче, коли тебе ріжуть живцем на шматки. І зараз Україну продовжують різати живцем на шматки. Дуже важко. Але я би сказав, що місто зґвалтоване російськими боєприпасами. Воно трохи-трохи жевріє якось в ньому життя. Воно не вбите, але воно зґвалтоване ракетами, мінами, снарядами. Коли ще можна було їздити в Бахмут, я намагався їздити якомога частіше. Я їхав не на роботу, я їхав побачитися зі своїм давнім другом. Мені, я просто щоразу, коли туди приїжджав, я просто обіймав його. Я його обіймав, намагався якось заспокоїти, притиснутися до нього, подихати цим повітрям того міста, де я виріс, де я став людиною. Просто хотів його обійняти. І зґвалтоване місто, побите, розтрощене, але воно ще живе.
Украинские воздушные силы 13 апреля поразили пункт управления группировки российских войск «Центр» в временно оккупированном Луганске. Удар был нанесен западными дальнобойными ракетами «Шторм Шейдов Скальп». Донбасс Реалии геолоцировали место удара. Речь идет о заводе «Машиностроительный 100», он же в народе просто «Сотый завод». На кадрах Planet Labs за 14 апреля, которые публикуют наши коллеги с проекта «Схемы», видно, что значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода. В воздушных силах отмечают, что уничтожили личный состав и военную технику Российской Федерации, а оккупационная власть обвиняет Украину в ударе по гражданским объектам и срыве запуска работы завода. Моя коллега Ольга Модина знает подробности. Оля, привет.
Привет.
Оля, известно ли, что за производство планировали запустить на этом сотом заводе и вообще планировали ли или врут?
Ну, смотри, первое заявление, которое было Леонида Пасечника, что Украина ударила по гражданским объектам, и он уточнил, что речь идет о машиностроительном заводе, где планировали в скором времени запустить производство, мол, это был бы завод, где могли трудоустроиться несколько десятков луганчан. Я специально проверила все заявления оккупационной власти за этот и прошлый год в плане запусков заводов, и там очень часто обещают про возвращение промышленного потенциала региона и про то, что там снимают кучу сюжетов о работе заводов. Есть несколько десятков новостей о том, как работает их грант Фонд развития промышленности, который якобы помогает заводам закупать необходимую технику, чтобы запуститься. И что вот интересно, такая себе незадача, про завод машиностроительный 100 нет ни одного упоминания. Ни в новостях, ни в отчетах о работе фонда. Чтобы вы понимали, вот сейчас как раз мы видим этот сайт этого фонда, в новостях такая традиция бюрократии, когда наш фонд подписал контракт с таким-то предприятием. Следующая новость. Это предприятие получило деньги. Это предприятие получает за наши деньги, может купить такую-то, такую-то технику. Этот, наконец-то, завод купил эту технику, этот завод, наконец-то, заработал. То есть они каждое новое действие в своих новостях публикуют. Ясное дело, что если бы завод машиностроительный 100 действительно был в режиме «хотим запустить», то в фонде развития промышленности все-таки об этом, ну, была бы хотя бы какая-то минимальная речь, да. Более того, есть еще такой момент, как свободная экономическая зона, так называемая, и вот в этом реестре всех участников там тоже нету завода машиностроительного 100. Я напомню, что свободная экономическая зона, это по распоряжению Владимира Путина была создана такая программа, которая, как они называют, должна помочь предприятиям оккупированной Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей восстановить промышленность, восстановить те предприятия, которые на самом деле, по факту, они же сами развалили и разворовали. Вот там в этом реестре ничего про завод машиностроительный СТОС снова ж таки нету, не упоминается вообще. Специально проверила, вспоминают ли какие-то другие луганские заводы, Лугамаш, Луганский электромашиностроительный завод. Вот как раз таки эти заводы, они вспоминаются и в этом так называемом реестре свободной экономической зоны, и в этом фонде развития промышленности. То есть либо запуск в принципе не планировался, либо про этот запуск в России вообще не знали, но как бы это вряд ли. И самое главное, ну, мы все понимаем, что если бы действительно планировался запуск завода, то как минимум была бы какая-то информация про вакансии, говорилось бы о том, что ищутся специалисты, так как это они делают с другими заводами. Вот если мы снова же таки проанализируем все новости, все заявления, которые были по другим заводам, по якобы запускам, то очень много рассказывал Пасечник о том, что идет налаженное взаимодействие с центром занятости, идет какие-то коммуникации, с образовательными учреждениями, техниками, мол, молодежь сейчас отучится, вот вам завод, вы выйдете, вам будет работа, так бы сказать, снова-таки процветание оккупационных этих территорий, да. И получается, что по факту про сотый завод никакой информации нету ни в новостях, ни в заявлениях, ни в фонде, ни в каком-то сотрудничестве с техниками, с учреждениями. Получается, впервые информация о том, что они собираются запустить этот завод, она всплыла вот как раз-таки после 13 апреля.
Ну и Украина якобы ударила по гражданскому предприятию. Оля, а что там находилось вообще?
Ну, смотри, до 2014 года завод машиностроительный СТО – это был лидер в сфере развития создания оснащения для электронного машиностроения. Там разрабатывали, изготавливали оборудование для выращивания монокристаллов, сапфира, кремния и других, которые используются в электронике. Эту информацию можно спокойно проверить в едином украинском реестре, но так было до оккупации 2014 года. Уже в октябре 2014 в Луганской области, в ГУМВД Украины в Луганской области, сообщали, что с этого завода было демонтировано и вывезено в Россию все уникальное оборудование. То есть с 2014 года по своей специализации он не работал, этот завод вообще. С того времени, в принципе, там располагалась база российской армии. И если мы вспомним 12 мая 2023 года, по этой же территории тоже были удары. Тогда, правда, больше пострадал Полипак. Но если смотреть на карте, то это один такой промышленный квадрат, где находится и завод машиностроительный СТО и Полипак, и все это как раз Россия использует как военный хаб. И местные нам неоднократно говорили в комментариях, что там находится техника, личный состав и казармы. И эту же информацию, в принципе, подтверждает и ВСУ.
Спасибо большое, Оля. Ольга Модина была в нашем эфире, говорили по удару по сотому заводу в Луганске. Ну, еще поговорим об этом с военным экспертом в студии. Украинские энергетики показали изнутри одной из своих теплоэлектростанций после российских ракетных ударов. Расположение объекта не раскрывают, но масштабы разрушений вы сейчас увидите собственными глазами.
Мы были біля бомбосховища, Одне, що переживав, що не до всіх працівників я зміг дозвонитися, чи всі живі. Ну, 5-7, 5 я чув це точно. Самий такий потужний, це біля нас, метрів 30. То це я добре пам'ятаю, я стояв за колоною, ну і трошки посікло стіклом. А так, не вспів я злякатися. А потім вже не до цього мені було, якось я викликав службу порятунку, пожежники, газову службу і медперсонал. Вже ніяк не кинеш цей блок. Вже коли я побачив, що вже тут не осталось блоків, то тоді ж сам собі кажу, вже пора йти в бомбосховище. Обладнання то таке, то відновиться, дасть Бог. А от людське життя, то вже хоч так, літом, весна. Если бы это случилось зимой, это был бы коллапс.
С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте, рада, что вы с нами.
Доброго дня.
Александр, 14 апреля, время визита на один из участков фронта, главком Сырский заявил, что Россия сосредотачивает силы для прорыва западнее Бахмута. Выходу канала Северский и для захвата часов Яра прямая речь. Реализация планов противника мешает «Героическая оборона наших бригад, которые буквально грызли землю, сдерживая ежедневные атаки врага», — написал он. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило своим войскам захватить час ФР до 9 мая. Ну и Дипстейт регулярно сообщает об определенных продвижениях войск армии агрессора. Вокруг часов Яра вот якобы оккупирована Богдановка, по данным Дипстейт, хотя в украинской Минобороны это опровергается. Сегодня снова обновил Дипстейт карту и там к востоку города. Ну, то есть уже де-факто можно сказать, что в городской черте идут бои. Александр, такое впечатление, что Россия сейчас сосредотачивает туда свои силы, чтобы каким-то образом ударить по часов Яру, и сейчас вот идет формирование какого-то определенного плацдарма. Прав я или нет, что это будет такой решительным домкратом, да, такое наступление, как мы видели, допустим, 10-11 октября возле Авдеевки?
Для россиян очень важно, перед тем, как начать более глобальное наступление в районе часова Яра, это контролировать 4 основных села. Это Богдановка, это Ивановская, это Клещеевка и это Андреевка. Именно этот контроль позволит российским оккупационным войскам сформировать достаточные условия для продвижения как по северному флангу, так и по южному флангу, а также основной удар развернуть именно с восточного направления, то есть на восточные окраины часового Яра. И до тех пор, пока Богдановка, Ивановская, Клещеевка и Андреевка не будут под полным контролем российских оккупационных войск, каким-либо образом развернуть успешное наступление на часов Яр они не смогут. Условия не будут соответствовать, не будет гарантированно безопасных флангов и не будет охвата самого города с севера и с юга. Поэтому на сегодняшний день что они пытаются сделать? Они пытаются зацепиться за восточные окраины города, чтобы там как минимум закрепить за собой хотя бы некоторые позиции, которые станут основой для подальшего продвижения в город и начала городских боев. Но основная задача их на сегодняшний день — это именно создание условий, то есть захват всех выше озвученных сел. До 9 мая вряд ли у них есть возможность реализовать хотя бы этот базовый план по окружению часового Яра. А после 9 мая на вторую половину 2024 года вполне возможно они будут катализировать свои наступательные действия вне зависимости от того, сформированы эти условия или нет. Поскольку на тот момент у них будет в первую очередь людской ресурс, ибо они планируют после инаугурации Путина начать довольно-таки интенсивный процесс мобилизации населения и пополнения ресурса для начала новой волны наступательных действий. То есть, как минимум, в людском ресурсе они не будут ограничены.
А там самая большая заковыка для армии агрессора Ивановская, я так понимаю, да, там продвижения нет, бои продолжаются, и, ну, даже на карту достаточно глянуть, что там самый такой безопасный участок, да, к юго-востоку от часов Яра.
Я так не сказал, поскольку часть Ивановского сейчас контролируется оккупантами. Они зашли в сам населенный пункт и контролируют его северо-восточную часть. Они пытаются закрепиться в центре, но тут вопрос в том, какие ресурсы они готовы на это выкладывать. С Ивановским есть вообще отдельная история. Дело в том, что в направлении Ивановского действует такая себе 11-я ОДШБР, 11-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Эта 11-я ОДШБР в декабре 2023 года была передана под централизованное управление воздушно-десантных войск, то есть отдельно от непосредственного управления Министерства обороны Российской Федерации. С чем это связано? Это связано с реформированием, в принципе, десантных войск на России и их стремлением показать, что они, имея свое собственное управление централизированное, могут действовать намного эффективнее, нежели их используют в рамках общевойсковых рамках под командованием Министерства обороны и групп войск. То есть банально российское ВДВ, командование российского ВДВ пытается себе выбить отдельную бюджетную лохань, с которой они и будут хлебать. Поэтому для них очень важно продемонстрировать результат. А что такое демонстрация результата? это захватить какой-либо определенный объект раньше, чем это сделают общевойсковые подразделения, которые находятся под управлением Министерства обороны Российской Федерации. И в районе Ивановского как раз и действует 11-я ДШБР, которая должна показать, что она действует намного эффективнее, чем все остальные общевойсковые формирования МОРФ. Это осложняет ситуацию тем, что командование ВДВ, в принципе, не будет считаться с потерями. Для них главное — результат. Они должны захватить Ивановское намного раньше, чем у всех остальных подразделений общевойсковых российских будет какой-то результат на этом участке.
Почему не получится? Вы говорите, что к 9 мая вряд ли что-то выйдет. Дело в силах, которые там Россия сосредоточила. Дело в том, что силы обороны находятся, держат оборону на высоте. Тут же Россия рассчитывает на дефицит боеприпасов, и он ощутим, в принципе, на вот этом направлении. Есть много проблем у сил обороны, да?
Да, конечно. Дефицит боеприпасов является очень важным моментом. По сути, потеря Авдеевки стала причиной того, что нам не хватало боеприпасов, пропорционального распределения БК между артиллерийскими подразделениями. И в целом Россия сейчас делает ставку именно на это. У нас проблема с БК, у них доминирование в воздухе. То есть там, тут еще есть и фактор доминирования тактической авиации и применения корректируемых авиационных бомб КАБов, которые им помогают, это как такая себе палочка-выручалочка, спасательный круг в вопросах прорыва наших линий обороны и взлома укрепрайонов российскими войсками. Они применяют именно эту компоненту 24/7 буквально нон-стоп. У них в этом нет никакого дефицита и ограничений. И они пытаются как можно скорее максимально занять наиболее выгодные позиции, пока ситуация сама по себе не изменится. Либо же мы выйдем в паритет по артиллерийскому показателю, либо же мы получим достаточный инструментарий для противодействия их налетам тактической авиации. Неважно, что именно из этих аспектов, но россияне пытаются максимально достигнуть каких-то результатов до того, как мы получим этот противовес в той или иной категории.
Ну, не успеют, вы имеете в виду, только потому, что мы видим динамику, да, как сейчас воюет армия России и продвигается. Я вот снова про это 9 мая, да?
Да? Достаточно даже ресурса нет. Кабы-то они работают, например, артиллерия тоже работает, а нужна необходимая компонента, чтобы продвигаться и закрепляться. А этого пока именно в районе Часова Яра у россиян достаточно, чтобы оперировать по объектом уровня село, населенный пункт, но никак не город. Чтобы зайти, закрепиться и начать уличные бои в самом Часовом Яру, им необходимы соответствующие условия. Как я сказал, это захват сел, которые прилегают к этому городу. Но если даже представить себе, что они начнут уличные бои намного раньше, то им необходим будет значительно больше ресурс, которого попросту в этом районе нет. Им необходимо будет его передислоцировать в другие группы войск. Ну, например, там группа войск «Центра» или группа войск «Восток», которые являются ближайшие, или же стягивать с группой войск «Юг» с наиболее ближайших локаций подкрепления. Но это уже не будет решающим фактором, поскольку к этому будут готовы силы обороны Украины.
Александр, вы сказали о том, что вполне не исключено, что после инаугурации Путина в России снова начнется мобилизация. Что вы имеете в виду? Это какая-то новая частичная мобилизация? Сейчас же идет эта криптомобилизация, да, так называемая, ну, рекрутинг контрактников. И, в принципе, по наблюдениям военных экспертов, это покрывает вот запросы, там около 30 тысяч человек, я так понимаю, в месяц удается набрать.
Скажем так, для России сейчас важно в первую очередь компенсировать те потери, которые они несут в зоне боевых действий в Украине. Их потери с некоторых пор находятся на уровне 25-28 тысяч в месяц. То есть банально мобилизация 30 тысяч человек в месяц – это полная компенсация потерь в течение месяца, а также небольшой плюс – к этим потерям. То есть они могут не только их компенсировать, но и наращивать. Но этого недостаточно для того, чтобы в людском ресурсе иметь какое-то тотальное доминирование. Поэтому им придется в какой-то момент переходить к повышению этого показателя 40, 50, 60 тысяч мобилизованных в месяц. То есть, по сути, мы можем говорить о том, что России так или иначе, но в ближайшие 3-4 месяца после инаугурации Путина необходимо будет чем заняться? Необходимо будет заняться мобилизацией частичной, там частичная мобилизация 2.0, или они могут назвать это как угодно. Но этот процесс должен превышать 30 тысяч человек в месяц, чтобы завершить окончательный процесс набора до конца 2024 года 500 тысяч личного состава. То есть это тот показатель, который может одновременно компенсировать потери 200-х, 300-х, 400-х, восстановить боеспособность подразделений, совершить те или иные ограниченные, но ротационные действия, то есть ротация в подразделениях. И это также формирование новых подразделений для того, чтобы либо увеличить количество российских оккупационных войск, либо для того, чтобы готовить подразделения для формирования некой ударной группировки для открытия того или иного нового фронта. Без этой мобилизации они всех этих действий совершить не смогут.
Удар по Луганску на выходных по сотому заводу, так называемому, сообщили в воздушных силах, что это пункт управления группировки российских войск «Центр». Там сама оккупационная администрация заявила, что это якобы вот такой гражданский машиностроительный завод, и Украина бьет по гражданским целям. Если это «Скальп» или «Шторм Шейдоу», то, ну, понятно, почему такие удары иногда происходят. У Украины ограниченное количество вот этих вот ракет. Как вы объясните, почему именно вот эту цель выбрала Украина, ну и какие потери понесла Россия в этом оккупированном Луганске в результате этого удара?
Ну, какие потери они понесли, я этой информацией не владею. Я могу только сказать то, что на базе данных локаций и данных объектов осуществлялись ремонтные работы оккупационными подразделениями. И там ремонтировалась техника, которая получила повреждения, либо имела какие-либо технические проблемы. То есть это ремонтные базы, как минимум. Далее, да, действительно, там могли находиться соответствующие пункты управления, командные пункты, поскольку локация именно такая, где могло размещаться командование такого типа. В принципе, во время, даже если пересмотреть все те видео, которые мы могли видеть после нанесения ударов, мы могли фиксировать даже фактически из открытых источников то, что на этом месте проходил процесс вторичной детонации. А если проходил процесс вторичной детонации, ну там уж точно находились не склады с детскими игрушками, елочками и воздушными шариками. Там находилось что-то более серьезное, что имело пороховые как минимум заряды, либо горюче-смазочное накопление. Таким образом, этот удар в любом случае имел определенный эффект воздействия на российские оккупационные войска в регионе.
Сухопутные войска показали видео, как сейчас выглядит село Работино в Запорожской области. Сплошные руины, такой лунный пейзаж. Что там сейчас происходит? Это такой участок фронта, который мы недостаточно обсуждаем, да, ну, там просто регулярно сообщают о определенных атаках. И, Александр, вы видите в контексте всего, что мы, о чем мы с вами говорили, о часовом яру, в этом новом наступлении армии, вообще смысл держать вот этот вот плацдарм, да, и тут непонятно, за что держаться?
Работино является для россиян очень важным объектом в последующем восстановлении линии боестолкновений в Запорожской области. Они сейчас пытаются вернуть контроль над этим селом, и если бы оно не было важным, то, наверное, они бы там не клали каждый день штурмовые подразделения в военном количестве как людского, так и механизированного ресурса. Поэтому да, удерживать его имеет смысл. Это очень сложно, это титанический труд. Но давайте говорить открыто. Война у нас сейчас не идет в каком-то лайт-режиме. То есть это не означает, что мы, если удерживаем какую-то позицию, и наши военные удерживают какую-то позицию, то это все должно выходить как в условиях где-нибудь в Ираке для американских войск. Дайте нам на утро кофе, а к обеду мы хотим себе кексиков и так далее. Нет, все очень тяжело и очень сложно. И наши войска, они прилагают максимальные усилия для того, чтобы удерживать настолько не приспособленный для удержания экстремально опасный пейзаж. Почему? Потому что он играет очень важную тактическую, я бы даже сказал бы, в рамках всего плацдарма стратегическую роль. Работинский выступ — это та кость в горле российских оккупантов, от которой они уже достаточно давно не могут избавиться. И для них является принципом до конца 2024 года, во-первых, вернуть контроль над Работино, который является для них базисным пунктом, опорным пунктом для дальнейшего продвижения и выравниванием линии боестолкновений. И то, что наши войска удерживают Работино на сегодняшний день, это действительно один из тех примеров, когда абсолютно неприспособленная локация оказывается самым настоящим укрепрайоном, который не могут взять подавляющие войска противника. Ведь группа войск, которая действует сейчас на этом направлении, она значительно превышает то количество сил и средств, которые задействованы для удержания Работина.
Сейчас к нам включится американист Александр Краев. Там в Конгрессе США вроде бы какие-то подвижки случаются, ну, по крайней мере, в риторическом плане в связи с недавней атакой непосредственно Ирана на Израиль. Мне интересно ваше очень мнение, чтобы перейти к этому разговору и послушать ваше мнение. Около 300 воздушных целей сбил Израиль на этих выходных иранских. В чем отличие, да, от предыдущих атак? Это было непосредственно официально Иран атаковал Израиль, до этого он это делал через прокси. Фактически 99%, как Цахал объявил, воздушных целей было сбито. Это была такая месть Ирана за якобы израильский удар по иранскому посольству в Дамаске. Вопрос к вам такой: как это, с вашей точки зрения, изменило геополитическую ситуацию вообще, ну и место Украины во всем этом?
Ну, от Украины на некоторое время это отвлекло внимание, что, конечно же, в интересах в первую очередь Российской Федерации, к сожалению, следует это констатировать. С другой стороны, данный удар активизировал действия Конгресса. Они сейчас готовы рассматривать соответствующий законопроект о помощи Израилю. А мы знаем, что Израиль, Украина и Тайвань, они входят в один и тот же пакет помощи. Вопрос только в другом. Будут ли как-то пытаться республиканцы пакет помощи Израилю отдельно протягивать? Или же они будут полностью одабривать данный пакет, но с некоторыми оговорками? Например, что Украина будет получать соответствующую помощь в кредит. В любом случае, что в первом, что во втором варианте, это не нам абсолютно на пользу. Очень невелика вероятность, крайне невелика вероятность, что помощь Украине пройдет именно в том виде, в котором она задумывалась и в октябре 2023 года, то есть без каких-либо серьезных изменений. Но вероятность такого, скажем так, финта крайне минимальна, но она есть.
Спасибо вам большое, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Ну вот мы увидели разницу, как можно сбивать военные цели, когда у вас достаточно мощная система противовоздушной обороны, много ракет к этим системам, ну и сбивали и союзники США, Великобритания, Франция, тоже воздушные цели еще на подлете к Израилю. Мы идем дальше, пока ждем американиста. Посмотрим небольшой сюжет. Вместо Калифорнии они выбрали Мариуполь и попали в плен на годы. Оркестр 36-й отдельной бригады морской пехоты незадолго до полномасштабного вторжения выиграл конкурс и должен был ехать в Америку, но в полном составе отправился на ротацию в Донецкую область. 12 апреля 2022 года весь коллектив попал в российский плен. За это время только трое музыкантов вернулись домой, один из них мертвым. Наша корреспондентка Анастасия Середа пообщалась с женой военнопленного бас-гитариста оркестра морской пехоты Евгения Фарионова.
12 квітня буде 10 років, як ми разом так співпали, що саме 12 квітня хлопці потрапили в полон, і 12 квітня ми почали з чоловіком зустрічатися. Познайомилися ми теж досить цікаво, нас зв'язала музика. Я побачила, як він грає на гітарі в сквері, він часто виступав на вулиці. І вирішила підійти, оскільки я також музикант, я піаніст за освітою. підійшла, розв'язалася розмова, і так ми познайомилися таким чином. У 2019 році ми завершили навчання в училищі музичному. І одразу чоловік, не вагаючись, пішов в оркестр 36-ї бригади, оскільки він на четвертому курсі вже виступав як запрошений музикант в цьому оркестрі. І навіть вибору не стояло, куди йти далі працювати. Колектив був молодий, злагоджений, всі хлопці талановиті і на такому ентузіазмі завжди виступали. 36-та бригада базувалася в Миколаєві. Ніде не треба було переїздити, що ми на той час взагалі поруч жили і не було з цим проблем. У Маріуполі чоловік мій разом з оркестром опинилися на ротації. Вся бригада поїхала на ротацію, майже вся. І оркестр теж поїхав на ротацію. Вибір стояв між Каліфорнією, оскільки хлопці незадовго до цього брали участь у конкурсі і взяли призове місце. Вони мали їхати в Каліфорнію на концерт, але поїхали на ротацію, натомість замість концерту вони записали просто відео. Хлопці знаходилися в Маріуполі з 5 грудня. Змога побачитись була. Я приїздила до чоловіка раз на місяць на один день, туди й назад. Це були такі дуже короткі, теплі зустрічі. Ми гуляли Маріуполем, багато розмовляли. Це такий був ковток свіжого повітря. Я розуміла, що щось має бути, що почнеться війна, дуже переживала за чоловіка і завжди ждала з нетерпінням цих зустрічей, щоб набутися разом. 3 лютого 2022 року я бачила востаннє чоловіка. Коли почалася повномасштабна, одразу першим ділом я зателефонувала чоловікові. На жаль, слухавку він не взяв. І десь годині об 11 дня він зателефонував мені, сказав, що все відносно гаразд, всі живі, всі цілі. Я йому відомила, що вивезла всіх двох наших котів, що з нами все гаразд. Я йому сказала, що з України я не виїду, доки він в Маріуполі, доки він воює. Вони базувалися в колишньому СІЗО, а де потім вони передислоковувалися перед заводом Ілліча, я не знаю. Коли він телефонував, вже коли зв'язку не було майже, він телефонував 2 рази. То там розмова була 30 секунд буквально. У вас все гаразд, так, все гаразд, всі живі. А потім ми вже по родичам передавали цю інформацію одна одній. У нас є сторінка в соцмережах, це офіційна сторінка оркестру. Ми відновили до неї доступ. Раніше її вели хлопці наші, зараз її ведемо ми родичі. Всі родичі оркестру об'єднані. Ми разом ходимо на зустрічі, на акції. З останнього обміну зі мною зв'язалася дружина колишнього полоненого, який бачив мого чоловіка. На той момент він був живий. Єдина така особиста деталь, що він хоче дуже дитину, а більше про умови утримання я знаю, що вони катастрофічно погані. І скільки хлопці триматимуться в цих умовах, я не знаю. В полоні було 19 людей, 2 обміняли. І, на жаль, Святослав Салтиков загинув. Тож виходить 19 мінус 3, так, 16. Воно завжди буде для нас, для родичів, недостатньо, доки останній хлопець живим. Я вже не кажу про здоровим, бо здоровим вже ніхто не повернеться звідти. Живим, поки не ступить на нашу українську землю. До тих пір робота буде недостатньою.
Спікер Конгресу Палати представителей Майк Джонсон после встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его имении во Флориде и после атаки Ирана на Израиль заявил следующее. Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддержки Израиля. Мы попробуем еще раз на этой неделе. Детали этого пакета уже сейчас согласовываются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы, приводят слова Джонсона издания CNN. Ну и такие сигналы начали появляться из Конгресса, что якобы договорились обе партии. Что это значит, спросим Александра Краева, эксперта программы «Северная Америка», Совета по внешней политике «Украинская призма». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день вам.
Александр, ну что, как позицию Палаты представителей и спикера Майка Джонсона могла изменить вот эта вот атака Ирана на Израиль? Чего вы ожидаете?
На самом деле мы видим, что те договоренности, о которых говорит Шумер, о которых говорит Джонсон, вероятнее всего не будут включать также пакеты по Украине. Потому что в свое время именно по предложению демократов, администрации Байдена, было постановлено, что пакет нужен общий для Украины, Израиля, Тайваня и южной границы Соединенных Штатов. То есть и в данном случае мы тоже говорим о том, что, скорее всего, две партии между собой будут договариваться. Условно говоря, республиканцам, которые хотят сыграть на теме Израиля, будет дана возможность проголосовать за израильский пакет, а демократам, которые хотят сыграть на теме украинской поддержки, будет дана возможность проголосовать за пакет по украинской поддержке. То есть атака Ирана на Израиль явно фасилитировала все эти процессы, она ускорила разговоры о внешней военной помощи, она явно поможет общему движению в эту сторону, поэтому, возможно, и украинский пакет имеет какой-то изыск.
Александр, ну а какой это будет законопроект? Тот, который Сенат одобрил? Или Майк Джонсон вот будет продвигать какой-то новый, разрабатывать, особенно учитывая заявление Трампа, который сказал, что он думает о том, чтобы сделать это в виде займа, а не просто подарка какого-то?
Сложно представить, что на данном этапе Джонсон вернется к тому законопроекту, который был утвержден в Сенате. Потому что это законопроект, предложенный Байденом, это законопроект, который в принципе не нравился республиканцам с самого начала. И тут как раз вопрос в том, что скорее всего нам следует ждать какого-то компромиссного варианта. Компромиссного в том, что это действительно может быть займ, как предлагает Трамп, но скорее всего, как ранее Джонсон об этом говорил, буквально 2 месяца тому назад, это будет бесстроковый, бесстрочный и беспроцентный займ. То есть все-таки Украине придется эти деньги возвращать, но в очень длительной перспективе и без дополнительных комиссий, процентов и так далее. Поэтому так или иначе, но сейчас наша главная задача, чтобы Украина получила это оружие и чтобы оно как можно быстрее оказалось наших защитников.
Сколько это займет времени, вот это согласование, ну, учитывая все процедуры конгрессные, да, мы уже вот наблюдаем за этим, как это все затягивается, а тут, ну, судя по вашим словам, Майк Джонсон предложит какой-то новый документ, его снова начнут обсуждать, снова Сенат за него должен будет проголосовать, ну и так далее.
Если мы уже говорим о конкретных сроках, то предложить этот законопроект могут буквально на этой или на следующей неделе. Это будет означать, что буквально в это же время за него может сразу почти проголосовать Палата представителей, потому что тут все-таки у спикера есть право вносить его сразу в зал заседаний, сразу ставить его на повестку дня. Что касается Сената, то, в принципе, Сенат почти постоянно в работе. У них нет такой предосудительной чехарды сильной, как у Палаты представителей. Поэтому, в принципе, если не будет резкого восстания со стороны демократов, которым не понравится то, что на мнение Сената просто наплевали, то тогда его могут уже до конца апреля как раз и утвердить. Соответственно, после того, как он утвержден, выделяется первый транш. И с момента выделения первого транша через 2 недели обычно к нам поступало то вооружение, которое в этом транше было предусмотрено.
Ну и последний вопрос, у нас с вами около минутки осталось. Как в США пресса, политики отреагировали на вот эту вот атаку Ирана на Израиль? Появилась ли какая-то связка Украина, Израиль, Россия, Иран и так далее?
На самом деле стали очень много обсуждать как раз вопрос того, что имеет ли возможность Израиль и США нанести прямой удар по заводу, где производятся шахеды, является ли это достаточной военной целью. Но, в принципе, у американцев, на счастье для нас, зародилось очень много сомнений в адекватности Салливана и его стратегии контроля эскалации. Что все-таки там что-то не работает, не только с Украиной, но еще и на Ближнем Востоке.
Это вы о прессе сейчас говорите, да?
Обсуждается, да, в первую очередь, да.
Спасибо большое, Александр. Александр Краев с нами был, эксперт программы «Северная Америка», Совета по внешней политике «Украинская призма». Ну, вот оптимистические ожидания у господина Краева касательно возможного выделения пакета военной помощи Украине, как он действительно отметил, трампистское крыло республиканской партии привязывало помощь Украине и Израилю, ну и сейчас общественность и политики, многие в США требуют немедленного выделения помощи ближневосточному государству на фоне угроз, которые сейчас растут со стороны Ирана и его прокси. Ну а пакет военной помощи Украине должен пойти в связке с ним. Наша программа сегодня заканчивается. Спасибо, друзья, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг» во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео. Там самые яркие и оперативные новости. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще не подписались и не поставили. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо большая аудитория. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».